Раз, два, три, четыре, пять. Нам пора кота искать. В последнее время StreamYard, платформа, которой я пользуюсь, придумал какое-то огромное количество нюансов. Их нужно во что бы то ни стало исполнить. Поэтому каждый раз я не уверен, что успею войти в эфир. Нажимаю на кнопки, нажимаю. Вот мимо крадется один, потому что он думает, что, в принципе, все пути ведут к холодильнику, и почему-то холодильник не открывается, несмотря на его готовность. Вот он такой акулой баражирует. Он ведет, на самом деле, к тому, чтобы ему кто-то заветную дверь открыл, и, естественно, оттуда что-то не менее заветное он получил. И никак, и никак, и никак. Ну вот. И поэтому такая активность. Ой. Ну, в отличие от более в этом отношении статичного соратника, тут все хорошо, тут все стабильно. Тут тебе никаких абсолютно... Телодвижение такая спокойная, спокойная картина бытия. Если приглядеться, кончик хвостика достаточно выразителен, он показывает именно настроение, то есть выражение лица стабильно, а хвостик говорит, что да ну сколько ж можно, ну что ж такое-то. Проехался я сейчас по Германии, посмотрел, как в этой спокойной стране не пахнет войной. Вот вообще никак. Каждый раз, когда у нас возникает ощущение, что кто-то, наверное, понимает, сопереживает, практически должен, ну как же, вот война, уже Украина, 3,5 года, побежишь к немцам. Ну, Франция такая, Франция, она вот там громит друг друга военно-политических лозунгов, там постоянно не устраивает какой-то премьер-министр, там постоянно что-то не устраивает, поэтому давайте сожжем машину у соседа. Ну, потому что премьер-министр не прав. В отличие от непальцев, которые совершенно конкретно очень точны, взяли и свергли свою власть, потому что их лишили соцсетей. А немцы, как у них все хорошо, пивные все заполнены. Каждый вечер, не только в пятницу, но и, в принципе, каждый вечер обязательно сытая, счастливая жизнь. И люди, конечно, сытые, счастливые, и несмотря на то, что мы знаем, каждый какой-то там третий условный немец не доедает, всегда есть гастарбайтеры, люди с неустроенной судьбой, и у немцев тоже огромное количество проблем. Вот общий рефрен страны. Какая война? Да вы что? Да ну что? И нынешний канцлер, который очень за Украину, и он сразу, как только получил власть и микрофон, заявил, что во что бы то ни стало будет увеличение армии, и мы защитим Украину, он столкнулся с тем, что он единственный, кто пойдет ее защищать. Никто не будет защищать Украину. Вот реально никто не будет. Политики по этому поводу поговорят, а так, чтобы это было каким-то реальным действием, нет, действия не будет. Будет очень спокойная обычная жизнь людей, которые не понимают, с какой стати какая-то Украина где-то. Это, с таким же успехом можно за Австралию было воевать. Антон Никитин, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о BMW E39. У меня когда-то было очень теплое воспоминание. Это клуб ностальгирующих. Вот у Антона была E39. Это такая акула. С Полем Браком мы когда говорили по поводу этой машины, она только-только дебютировала. Мне повезло пообщаться как раз с тем самым великим дизайнером Полем Браком, который создавал всю модельную линейку BMW предыдущих поколений. Тот, кто структурировал модельную линейку, поделив на трешку, пятерку и семерку, то есть из того количества невнятных индексов, там 2002 машина, 1800, BMW 2002, BMW 2800, это какой класс, это какой размер? Пришел Поль Брак и сказал, значит так, BMW теперь будет делать BMW 3 серии, 5 серии и 7 серии. И Поль Брак получил в награду возможность иметь собственную серию. У него спросили: Поль, а как ты считаешь, вот какую бы машину не хватало бы нам BMW? Подскажи, какую бы машину хотел ты, и мы посмотрим, подойдет ли она для концерна. Он сказал: я хочу шестерку, то есть семерку двухдверную, купешку. И появилась 6-я серия имени Поля Брака. И вот когда появилась E39, мы как раз с Полем Браком сидели у него дома, разговаривали, ели фуагра, и он восхищался этой машиной. Он говорит, а как все художники, он очень многое показывает руками, и у него очень подвижное все, и он руками обозначал мне, он говорит, она такая, как итальянская женщина, с жирком, какая линия бедра. Ему очень понравилась E39-я. Тогда, в тот момент, как раз только-только начинались первые эксперименты с возрождением бренда Bugatti, И мы с ним обсуждали, насколько неудачная Бугатти. Он говорит, это концепт, это только первые скетчи. Как же можно было не увидеть? Самое главное, что нужно было сделать у Бугатти, геральдический щит, вот эту подкову, она должна быть лицом. Это самое узнаваемое в Бугатти. Нельзя было из этого делать маленькую финтифлюшку где-то там в районе переднего бампера. А вот Е39 его полностью устраивал. Он говорит, да, вот это вот прям очень удачная машина, тем более, что ну, по технике в BMW тогда никто не сомневался. И действительно, оснований сомневаться не было, потому что тогда еще технологии BMW не подразумевали одноразовость, как это сейчас. Сейчас BMW укусит себя за локоть и не простит, если вдруг машина по какой-то причине прожила до второго владельца, то есть больше 100 тысяч для BMW – это катастрофа. Ну как? Тем более BMW, она сейчас распылилась во все абсолютно ниши. И вот, например, если сказать, у меня двушка BMW, BMW второй серии, то нужно будет очень долго уточнять. Не просто номер кузова, а что ты имеешь в виду? Потому что у них закончились цифры, и чтобы сейчас обозначить, какая BMW второй серии, это которая? Ну, как минимум три будет, на самом деле четыре вторых серий BMW. Вот. И 39-я, которая мне вообще ни разу не нравится, мимо которой я прохожу совершенно спокойно, хладнокровно, каждый раз вспоминаю, что Поль Брак ее оценил очень высоко. Я никак не могу найти в ней ни одной, почему ты так орешь, ни одной зацепки для восхищения, но BMW, поскольку на тот момент была все еще хороша, она имеет полное право на то, чтобы у вас, например, оставлять какой-то ностальгический шлейф и быть любимой. То есть от того, что она какому-то Сергею Асланяну не нравится, из этого не следует, что она плохая. Она по всему хороша, неинтересна для меня абсолютно никак. Если где-нибудь, когда-нибудь случится ситуация гипотетическая, что ко мне подойдут в подворотне ночью, представят нож в горло и скажут, «Едри за девятого берешь?» Только под наживу скажу, ну ладно, так уж и быть, вот если вы меня тут хотите прирезать, без Е39 возьму. А так? Ну, каждый раз, когда она приезжает, имени Поля Брака, прекрасно. Виктор, почему мы платим налог с транспортного средства в зависимости от мощности ДВС? Может, в зависимости от толщины кошелька владельцев? Виктор, вас гложет пролетарская ненависть к социальному неравенству. Это как это так? Налог должен быть заплачен, исходя из доходов. Кто больше жрет, тот больше платит. Виктор, объясните, почему вообще должен быть, и если уж вы замахиваетесь на святое, на налоги, почему должен быть налог на транспортное средство? С какой стати? А налог на табуретку у вас есть? Вы купили табуретку. Вы в этот момент, когда покупали, заплатили НДС. Принесли домой, пользуетесь. Почему вы должны каждый год за пользование табуреткой доплачивать? С какой стати? На каком основании? Это выкручивание рук сильного слабому государству. Вы знаете, есть такие страны, в которых нет транспортного налога. Вообще. Никак. Купил машину? Но ты же в тот момент, когда купил, ты заплатил налог на покупку. И поехал дальше на всю оставшуюся жизнь. То есть на десятилетие дальнейшей своей жизни есть страны, в которых люди не платят налог на транспортное средство. Например, я. Я в Литве не плачу налог на транспортное средство. И на квартиру. Купил квартиру, ну и живи. Ты в тот момент, когда сделку совершал, НДС оплатил, все. Поэтому, когда, Виктор, вы так справедливо доставите карающий меч пролетариата, а что это с нищих дерут три шкуры, а с богатых нет? Пойдите дальше. Почему вообще должен быть налог на транспортное средство? Неважно, высосаны из чего, из лошадиной силы, из количества колес или из количества денег в гипотетическом кошельке, в стране, в которой экономика в серую, и вы у владельцев дорогих машин никогда не найдете ни светлую, прозрачную, белую, чистую хрустальную бухгалтерию, ни чистые доходы. У них всегда эта машина записана. Юридическое лицо, это ему бабушка-инвалид дала покататься. У всех у них, посмотрите, у любого министра, у которого целый гараж, у любого коррупционера, у которого целая коллекция, у него же все на бабушке, все на инвалидах. Раньше на чернобыльцев писали, потом на престарелых, вот там у того же Мантурова, главного вора в правительстве, официального вора, у которого самый высокий доход. У него бабушки, там что-то лет 95, она на Бугатти, и что-то там у него такое, такое же престарелое на Бентли ездит. Вы пытаетесь, замахнувшись на справедливость, всего-навсего поднять стоимость для тех, кто действительно платит. Не может быть справедливости в таком государстве. И в разумных странах Просто отказались от этого. В Литве, например, налога нет. Ни на квартиру, ни на машину. Михаил Панчев. Коты, здорово, бродяги. Бродяги. Вам от Михаила. Это же Коты Четверг. Очень похож, на самом деле, на морского котика. Потому что некая одутловатость в фигуре. Ну, вот некая избыточная сытость. Наверное, надо этим гордиться. Ну, как же так? Ну, что это такое? Бродяга, тебе привет. Ну, вы видите, да? Привет принят. Поступил по адресу. Все хорошо. Какая картинность. Isuzu Trooper 89 года. 2,8 дизель. Шикарная машина. Сверная пробка присутствует. Полет нормальный. Всех благ. Добра и мира. Когда к нам в сервис Subaru Isuzu приехал как раз Trooper, а у него какой-то другой был мотор на смену масла, это вот как раз Михаил именно эту историю имеет в виду. И мастер сказал, ну там час, сейчас поменяем. Клиент через час приходит, паника на весь сервис, потому что за час ничего не было сделано. И в конце концов дошло дело до директора сервиса, который лично стоял в этой ремзоне возле подъемника. У машины не было сливной пробки. Она была как раз под вакуумный слив, вакуумное извлечение отработанного масла. И поскольку такой машинки не было, это был сервис плюс у знаменитого Сергея Владимировича Успенского, монополиста по Subaru, и заодно еще, ну, поскольку торговый дом Itochu, торговый дом тогда торговал Subaru'ами по всему миру, и он же еще и Isuzu'ами. Поэтому Успенский получил два контракта к Subaru и Isuzu. Оборудования не хватало, то есть просто не вкладывался в оборудование, и приехала машина не новая, не дилерская, которая, как выяснилось, она из 21 века, несмотря на то, что на дворе был 90 какой-нибудь, наверное, 8-й. И пришлось в тот момент срочно срезать поддон картера, искать новую прокладку, герметик, и слить масло, поменять. Клиент был в шоке, все были в ужасе, и по цене, кстати, это было совершенно негуманно. Так, видимо, это 39-й слон и худая корова. Вы расскажите, пожалуйста, про 570-й Lexus. Почему эта машина так популярна в России? Котикам привет из Всеволожска. Ну, вы же на самом деле все знаете сами. То есть вы эту машину упомянули только потому, что где-то в мечтах тоже сладко грезится, что вот рано или поздно 200-ка в исполнении Lexus, это как там LX с самым большим мотором. Почему русский человек любит самое большое, самое тяжелое, самое пафосное, самое вульгарное? Потому что натура такая. Ну как же, у меня машина, у меня 200-ка, но только она моя Lexus, да еще тем более, когда уже с последней вот этой трапециевидной рожей, такой прямо зверской, как от насекомого какого-то взяли. Чтобы все боялись, чтобы уважали. Говорить о том, что это у грузовика есть какие-то неоспоримые преимущества, у него очень неплохого уровня надежности. Это действительно машина, сделанная по канонам того, что у Toyota очень сильно выделяется по качеству, потому что у нее есть общая линейка Toyota. И есть отдельная линейка того, что Land Cruiser. Там Prado, Li или просто Land Cruiser. 570 – это как раз вот та самая надежная, достойная машина. Один раз купил, и можно потом очень долго не продавать. И у меня, у очень близкого человека, была просто 200-ка бензиновая из Америки. Он ее когда купил, у нее какой-то пробег был, там что-то, ну, какое-то очень было неласковое количество на одометре, она в милях была. И где-то, наверное, исходя из того, возможно, не скрученного пробега, потом еще сверху он добавил миллион. И на этом своем 200-м крузаке он проездил миллион, где-то 200, миллион 300 тысяч километров. Потом эту машину продал. И так получилось, что он эту машину как раз перед пандемией он ее продавал. А цены в этот момент плясали и скакали. И он ее продал, и у него было битое лобовое стекло и очень потрепанная резина и драный капот. И он за счет этого дал скидку, он состоятельный человек, он, ну, просто на любимой машине, на которой он ездил 15 лет, ну, все, хватит, пора что-то, наверное, менять. Он продал эту машину и дал большой дисконт за то, что там лобовуха битая, капот драный, резина в лапти превратилась. И очень долго искал, а в этот момент как раз начало лихорадить рынок, и он продал что-то ее тысяч за 800 рублей, и ничего купить не смог. Он мог добавить, но просто нечего было. Деньги были, машин не было. И вдруг он в комиссионке где-то под мостом нашел свою собственную машину. Ее продавали за где-то, наверное, он сказал, практически там 790. У нее был сумасшедший пробег, ей скрутили спидометр, ей покрасили лобовое стекло, ей покрасили капот, поменяли лобовое стекло, поменяли резину. И он ее купил. И когда он ее покупал, то продавец говорит, у нас в пакет услуг входит оформление документов. Говорит, не, не надо, я не буду ее оформлять. Он говорит, да что мы сделаем, у нас в ГАИ все схвачено, мы сейчас ПТС, СТС, все сделаем. Он говорит, не, не, не надо. А это как раз уже был в тот момент, когда по закону покупатель снимает с учета. То есть она все еще числилась на нем. И продавец был изумлен, почему вдруг клиент сказал, не надо, у меня тут все схвачено, сам все сделаю. Там в документах уже были его фамилия, имя, отчество, адрес. Он на ней уехал, потом очень долго хихикал по этому поводу, что отдал машину, а потом ее забрал чуть дешевле, но уже с исправленными дефектами. Хотя резина была, конечно, там так себе, плохонькая. Но капот перекрасили, стекло поменяли лобовое. Привет, Шаповал Дмитрий, от Вологодских котов. Здорово. Алексей, вернется ли Рено в Россию? Если нет, то почему? Рено обязательно вернется в Россию. В Россию вернутся все. Все, кто в Россию заходил, все официальные, вот те, которые сейчас сидят в подполье, Mercedes, BMW делают вид, что их там нет, старая русская национальная игра, их там нет, нас тут нет. Они сидят и ждут, когда распогодится, а те, кто ушел громко, хлопнув дверью, бросив активы, конечно же, вернутся, и Россия во что бы то ни стало будет корчить рожи, вы предатели, а Россия живет за счет взяток, за счет откатов, за счет технологий, за счет того, что паразитирует на ком-то. Рено очень удобно паразитирует, потому что Рено, она готова была забрать АвтоВАЗ под себя полностью и избавить Россию, наконец, от этой родовой травмы под названием отечественный автопром, отечественные платформы, отечественные компетенции, отечественное качество, и сделать просто нормальную дачу, которая, как в Румынии, дает очень приличного качества продукт. И, конечно же, мечта остается, потому что ты же начальник, ты, например, там, руководитель чего-то такого на АвтоВАЗе, ты живешь на откатах, ты обязательно где-то воруешь, но при этом за тебя все делают французы. Конечно, ну что вы. Тем более на министерском уровне, то есть на уровне запретов, там, где как раз Мандуров, где сейчас Алиханов сидит, они же все кормились именно с того, какие откаты с завода получали, потому что были придуманы специальные инструменты выкручивания рук под названием СПИК, специнвестконтракт, уровень локализации, который по сию пору никак не могут доформулировать. То есть игра в уровень локализации каждый год меняется, и нет прозрачных правил и нет прозрачных данных. Приходит и говорит, вы не выполнили свои обязательства по локализации, поэтому завтра вы должны будете заплатить нам триллион. К утру выясняется, что все нормально, локализация соблюдена копейка в копейку, ну, потому что у Мантуру в этот момент новый Бентли. Для этого нужны иностранцы. Со своих не очень. Во-первых, со своих достаточно нищие, во-вторых, у каждого своего есть крыша. Когда ты доешь японца, француза, немца, у него крыши нет. Он заходил сюда по-честному. А когда ты доешь своего, у него звонок другу, и еще непонятно, отстрелит тебе голову или нет. А француз будет платить. Француз будет орать, француз будет плакать, француз будет платить. И немец будет платить. Немец, тем более, он в эти игры охотно играет. Но Мерседес же не случайно попался на взятках, когда признался перед всем миром, что да, действительно, мы в Мерседесе выплатили российским силовикам 5 миллионов евро для того, чтобы выиграть у них тендер до поставки. Это в том знаменитом скандале. В 22 странах Мерседес оскандалился с подачей американцев, которые проводили расследование, выяснилось, что Мерседес во всем мире дает взятки для того, чтобы выигрывать контракты на госпоставки, поэтому в тендерах они участвуют за откаты обязательно, поэтому побеждают по всему миру в первую очередь, они, потому что они классные Мерседесы. И в России они тоже давали взятки, прокуратуре давали, Министерству обороны, администрации президента товарища Путина, мэрии Москвы, и уголовное дело не завелось, потому что прокуратура сказала, что немцы, конечно, деньги давали, но мы не приняли. 5 миллионов евро? Не видели. Ну что вы, даже на зуб не положили. И иностранцы очень нужны. Во-первых, потому что иностранцы работают за русских, во-вторых, потому что иностранцев можно доить сколько угодно. В любой момент Форду выкручивали руки с утра до ночи, обвиняя его в том, что они не исполнили обязательства по контракту, по специнвестконтракту. И Форд тоже заносил крупные очень суммы. Все прекрасно работают с русскими, все прекрасно знают, что такое откат, и огромное количество денег идет прямо вот напрямую, сразу вот конкретно министрам, заместителям министра, всем кураторам. На завод не обязательно. То есть те, кто работает на заводе, с этого не имеют. А вот те, кто дают разрешение, забирают разрешение, Они с этого имеют. Поэтому, конечно же, Рено вернется обязательно. Все вернутся. Все до последнего, все, кто ушел, все вернутся. Так, Мартинес пишет. Привет из Риги. Люди без котов не качают, конечно. Ой, какое у меня тут дрыхло валяется в поле зрения. Черненькое такое прям, расплылось. У меня Гольф 4, 1.9 турбодизель. У жены 3008, тоже дизелюха 10 года. Но мечтаю Рено Трафик до 14 года. Это второе поколение для семьи. Какой двигатель? А у Трафика, он же Opel, он же Nissan, он же Vauxhall, он же маленькая облигация, он же Гога, он же Гоша, он же Гора, у него был два двигателя. У него был дизель и бензин. Вот в этом поколении. Брать надо, конечно, дизель, потому что по моменту, по запасу хода, это правильно. Пока на латышских номерах вы в Европе неприкасаемы, потому что там какая-нибудь сумасшедшая Энн Идальго, которая французов в бараний рог свернула, будучи испанкой, за то, что они позволяют себе ездить на машинах, которые ее не устраивают, запретила дизеля, запретила бензин, запретила все, что ниже там, евро-10, а машина на регистрации стран Балтии, она имеет индульгенцию. И вы спокойно покупаете дизель, запрещенный во всей Европе, спокойно ездите на дизеле, и на дизеле, конечно, шикарно, тем более, что это дизель родной, реношный, один из лучших в мире. Слава Украине, соглашусь, конечно. Это Алекс пишет. Омский бомж. Какая прекрасная самоирония. В качестве первого автомобиля купил Hyundai Tucson 24-го года китайской сборки. Понятно, что китайская, но я довольна. В основном мама ездит, так как я не часто бываю дома. Мама довольна. А вот это как раз правильно, потому что у вас, у омского бомжа, есть некий момент сомнения в собственной правоте, и вы как бы оправдываетесь в описании, что вот эта машина, это первая машина, и она, конечно, китайская, но, несмотря на то, что она первая, несмотря на то, что я вроде как, ну, то есть вы про себя, типа, вы вроде как не разбираетесь, но мама довольна, и все неплохо. Вы абсолютно правы, потому что, во-первых, я понимаю так, что машина для мамы. Вот если мама довольна, даже не важно, если это была бы самая плохая машина, мама довольна. Наша с вами задача – помочь маме. Мама, она заслужила, чтобы у нее была машина, которая нравится, которой она довольна. И если эта машина плохая, значит, мы будем ее чинить до тех пор, пока маме нравится. И все. Это искупает абсолютно все другие огрехи, в которых вы сомневаетесь. Да, понятно, что китаец развалится. Да, понятно, что китаец заведомо хуже, потому что китайская машина сделана на внутренний китайский рынок. Она рассчитана на безалаберного китайца и на волю партии коммунистической, которая отберет эту машину на утилизацию лет через 7. Скажет, хватит, ну-ка быстро на Зикра. Поэтому нет смысла стараться. Но мама довольна. Значит, вы абсолютно правильно поступили. Загар. Это аббревиатура, крупными буквами написано. Я Сергей. Я придумал приветствие. Всем осламяу. Вполне себе осламяу. У нас как-то на Эхо Москвы там Асланян к телефону. Посовите, пожалуйста, Асланяна. Ну, референская служба. И кто-то позвонил и сказал Абаняна. Ой, как хорошо. Абаняна. А вот этот Асламяу. Подскажите, пускай сегодня по Audi Q7 и Q8. А между ними огромная разница. Обе с пневмой. 3 литра бензина Америка. Живу в Штатах. Глобально они одинаковые. Вы хотите конструктивную разницу, то есть вы хотите быть тем американцем единственным, который разбирается в конструкции. И вы считаете, что здесь есть выигрыш в конструкции, то есть какая-то из этих машин чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже, потому что в ней чуть больше инженерного таланта. Не так. Они, знаете как, у Audi, у Volkswagen, у него процент взаимозаменяемости, то есть процент одинаковости в моделях, не ниже 60. То есть все то, что нам выдается за разные модели, разные платформы, вообще за абсолютно разную идеологию разных автомобилей, один из них спортивный, другой внедорожник, так вот, самая трепетная лань и самый унылый башмак, они на 60% одинаковые. При том, что у них написано, да ну что, да ну что, да это вообще разные машины. Да ну что, тут четыре кольца, а там четыре кольца, ну это же какая разница. Поэтому у вас, тем более, что вы хотите с одним и тем же мотором, с одними и теми же характеристиками, особенностями и пневмоподвески. Пневмоподвеску не советую никогда и никому, но попробовать надо. Поэтому здесь то же самое, как в случае с Тушканом. Должно нравиться. Они, конечно, внешне-то отличаются. Та, которая нравится, ту надо брать. Тем более, что по мотору у вас как раз хорошая непредвзятость. Вам заранее по барабану вся остальная многогранная разница этих автомобилей. Сергей Иванов, здравствуйте. Прохождение динамической плиты на полигоне. Ford Mustang. Пятерка без помощи систем стабилизации. Это вообще возможно? Машина неуправляемая. Скорость 50 км в час со стабилизацией вполне норм. Сергей Иванов, переведите на русский язык то, что вы написали. Вы про переставку? Переставка не делается на 50. Вы про что написали? Что с чем, куда, кто на ком стоял? Объясните. Марина Берман. Почему вы так всегда отрицаете Трампа? Он же работает в США. Марин, вы ответ знаете. Вы его не принимаете. Вам не нравится, как у доски Сережа Асланян ответил на ваш вопрос. Вы мне пытаетесь поставить двойку с тем, чтобы я сказал вашими словами. С тем, чтобы я вам понравился. Не получится. Никита Обухов. Здравствуйте, Сергей. Котикам привет. На меня сейчас так внимательно смотрит один из получателей привета. Такой прямо... Вот прям вот такой. Вот. 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 Тебе привет. Отвернулся, да. То есть вот так он и издали меня испепелял взором, а тут как только привет к нему непосредственно к носу подкрался, он так... А, это мне? Мне очень не хотелось. Так... Недавно купил Chevrolet Equinox 26 года. Стали одолевать сомнения, правильно поступил в плане качества машины, соотношения цены и качества. Вы купили новую машину. Новая машина сделала с вами то, чего, в принципе, не позволительно. Она вас разочаровала. Машина 26 года. То есть вы купили вот сейчас осеннюю машину будущего года, ну, смену модельного года у американцев. Американцы же все не как люди, что там Фаренгейты вместо нормального градуса, мили вместо нормального километра. Ну и календарь тоже дикий совершенно, потому что сейчас уже 26-й год. Новая машина должна была радовать. Новая машина как раз своей новизной радует в первую очередь. А вас она сразу начала вдруг по какой-то причине ставить в тупик, и вам показалось, что вы проиграли. Это потому, что вы абсолютно правильно разгадали суть этой машины. Она Equinox, знаменитая Equinox, абсолютно дрянь. Сделанное только для того, чтобы вы заплатили и побыстрее отвалили куда-нибудь в горизонт. И вы это почувствовали очень быстро. Вы поехали на этой машине, и вместо того, чтобы у вас как минимум год крылья были бы за спиной, потому что у вас новая машина, в ней так много всего интересного, увлекательного, она такая необычная, любопытная, еще не до конца познанная. А вы сразу поняли, что что-то не то. Это потому что она... Действительно, что-то не то. Ну, какие варианты? Обратно к дилеру отогнать ее, сказать, что, несмотря на финансовые потери, я готов. Я надеюсь, что вы ее не купили, у вас какой-нибудь лизинг, какие-то другие условия, ну, потому что на душе Equinox. Ну, да, я как раз из тех, кто не купил. Но, с другой стороны, вы же меня регулярно спрашиваете, на чем вы ездите, какая у вас машина мечты? То, о чем я мечтал, то я уже давно купил. Поэтому в том числе Equinox я вообще не купил, исходя из этого. Сегодня не было выпуска машины со Слоняном. Когда ждать? На следующей неделе. Некогда было. Я ездил в Германию на ИАА, на Мюнхенский международный автосалон, который раньше в прошлые годы назывался Франкфуртский международный автосалон. Он абсолютно провальный. Немцы проиграли. Вот, социологи говорят, что для того, чтобы знать вкус супа, не обязательно есть всю кастрюлю, достаточно одной ложки. Вот если происходящее в Германии с автомобильной промышленностью, это как раз та самая ложка, чтобы не оценивать всю ситуацию в целом в стране, достаточно посмотреть, как выглядит автопром. И у автопрома для того, чтобы в том числе было максимально показать, существуют автосалоны, тем более парадный немецкий, тот, который и олицетворяет собой суть великого американского, германского автопрома, когда Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, когда они все вместе показываются, Opel, вот мы немцы. Несмотря на то, что флаги у нас разные, национальная принадлежность разная, мы в разных концернах, тем не менее, вот мы, германская автомобильная промышленность, посмотрите, какие мы, как же они жидко обделались. Какая же это позорная катастрофа. Нынешний международный автосалон в Мюнхене. Мюнхен не виноват, но автосалон провальный абсолютно. И все пишут о том, какая удача, как здорово, сколько премьер, какие счастливые люди, какой восторг. Вранье. Полное вранье. Абсолютно провальный салон, он не готов. В первый пресс-день ни одного открытого ничего, никаких павильонов, стендов. Пресс-день. Закрыто, заколочено все, потому что автосалон как раз с подачей такой, шел нафиг отсюда. Неважно, журналист, клиент, ты что, пришел покупать, что ли? Ты что пришел? Нам тут сказали номер отработать, мы тут отрабатываем, вали отсюда. Но второй день это уже когда официальное открытие, когда стенды распахнули свои объятия для клиентов. Клиентов, во-первых, не ждали. Ты что приперся? А во-вторых, они были не готовы. Немцы на второй день были не готовы. И сама идея, раньше это было единое пространство, Франкфурт, выставочный комплекс, где было все в одном месте. Ну, целый город такой. Очень большое место под крышей, где было много павильонов, было много автомобилей. А сейчас это вписано в городскую структуру. Это 9 разных площадок, раскиданных по всему городу. То есть вот здесь павильон Kia, а вот там через 3 квартала Porsche. Ну, иди, погуляй. Я вот 20 тысяч шагов сделал, их, кстати, мало. То есть это треть от того, что требовалось. Там где-то нужно сделать 60-80 тысяч шагов для того, чтобы обойти, ну, хотя бы две трети. Не полностью, не 100%. Смотреть не на что. Организация отвратительная. И очевидное нежелание. Чего ты к нам пришел? Мы не хотим, чтобы ты у нас тут ходил. И люди приходили совершенно удивленные тем, что на стенде их не ждут. Ну и не особо-то они, кстати, приходили. Загар. Я просто не знаю, где ударение ставится в этой аббревиатуре из Америки. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Был Citroёn C5, дизель 2.0. Гидроактив. Лучшее, что случалось в моей жизни. Конечно. На том знаменитом дизеле, тот самый знаменитый гидроактив, уже третьего поколения, вот, гидроактив 3 и C5. Мало того, что красивый, так еще и гениальный. Привет, Сергей, пишет Никон. Привет. Базиль М. Как хорошо, что под присмотром таких приличных, адекватных котов находится Сергей. Конечно. Кто в доме хозяин? Коты в доме хозяин. Что-то сегодня чрезвычайная активность вот у этого. Он что-то хочет. Что ты хочешь? Он мявкает, он хочет внимания. Он хочет на балкон, он не хочет на балкон. Он хочет в мисочку, он не хочет в мисочку. Он хочет за дверь, он не хочет за дверь. Он весь в каких-то сомнениях и терзаниях. И вот мимо прошествовал жирский бачок. Такой мягенький, тепленький, тактильный бачок. Маша Израильевич, когда-то посоветовал Асланян, купил себе пистолет ЧЗ-75 компакт CPR. Асланян обещал, что пистолет сам будет попадать в мишени. Плохое зрение, но пистолет попадает лишь в поле мишени. У вас замечательный пистолет, он все равно делает то, что не можете сделать вы, потому что вы не попадаете, а он попадает. Ну и ЧЗ-75, конечно, гениальная машина. Ла Миа Арте. Большой привет, котикам. В реве Мюнхенского аэропорта пару недель назад все на полках было. Это сегодняшняя дискуссия. Я зашел в реве и удивился тому, что там голые полки. То есть это был вторник, разгар рабочего дня, середина дня. Одна полка пустая, вторая полка пустая, третья полка пустая. И жители Германии мне сейчас как раз рассказывают, а что это? А у меня в соседней деревне все в порядке. Это вот как раз симптоматика Германии. Закрылся самый большой в мире Карштадт. Он в Мюнхене, в центре города, возле вокзальной площади, занимал целый квартал. Все, нету его, закрыт. Там же СНДИ скончался, закрылся. То есть СНДИ там во Франции, например, в других городах Германии. А вот здесь закрылся. И в Риве были голые полки. Да? Очень нехарактерно. Я в Мюнхене в предыдущие разы свои был, я голых полок не видел нигде. Так. Алексей как раз хотел поговорить по поводу международных автосалонов. Хотел узнать ваше мнение о причинах такого кризиса этих выставок. Если коротко, то люди идиоты. И то, что сделали немцы, они после 100 лет пришли к старому русскому формату под названием Нижегородская выставка-ярмарка. И это теперь называется не автосалон международный, франкфуртский или бюнкенский, это называется выставка мобильности. Мы все голубые, мы все зеленые, ах, мы все за экологию, у нас должен быть свежий воздух, ах, ах, отдайте мне, пожалуйста, эпохалу. И мы теперь не знаем, зачем вы нам нужны, мы не знаем, что вам показать, мы не знаем, как вам показать, мы не знаем, о чем с вами разговаривать. Котик, ну что ж ты так орешь-то? Куда ты хочешь? Пойдемте, дверь откроем. Он трепетно, трепетно настаивает о том, что во что бы то ни стало, он должен. Ну давай, проходи. Ну, я же тебе дверь открыл. Конечно, кот, который говорит, что ему нужна открытая дверь, он через какое-то время, ну что, вот. Ну, через какое-то время говорит, нет, я не хочу, вы меня не так поняли. Международные автосалоны Женевский проиграл полностью. То есть это просто неумение работать с аудиторией. Когда вам аудитория не нужна, когда вы живете по принципу, который мы с вами заметили и в автомобилях в том числе. Мы сейчас все увлечены автопилотированием. Вас кто-то просил? Вы зачем делаете автопилоты? Как сейчас этот Цукерберг, который сказал, что управлением Фейсбуком будет теперь заниматься искусственный интеллект. Тебя кто-то просил? Искусственный интеллект? С чатом GPT еще что-то непонятно? Кто вас просил это делать? Возвращаясь к автомобилям, это тачскриновые экраны. Кто вас просил это делать? 5 дисплеев. Вас кто-нибудь просил? Верните физические кнопки. А мы считаем, что так лучше. И выплеснув рациональное зерно здравого смысла из купели, вместо автосалона, площадки, где пришли, поговорили, посмотрели, потрогали, позадавали вопросы, решили, будет парковое гуляние длиной в весь город. Ну, пойди в Мюнхен, обойди. Поищи где-то. И ведь выставки, все остальные остались. Там выставки телефонов, выставки игрушек, выставки пылесосов. Они остались выставками. То же самое, под крышей приходишь, смотришь, какие пылесосы, там, бытовая техника, кофеварки, задаешь вопросы. То есть это формат приемлемый. Оказывается, он работоспособный, оказывается, им можно пользоваться. А с автомобилями мы теперь как-то в будущее хотим поиграть. Автомобили теперь будут такие, ах, они будут теперь такие сами, а люди тоже будут как-то ими пользоваться. Идиоты вы. А французы не идиоты. Французы оставили парижский международный автосалон, Порт-де-Версаль, пожалуйста, выставочный комплекс. Женева полностью проиграла. Ну, Женева умерла в пандемию. Один год не провели, второй год не провели, а третий год уже было проводить нечего. Тут пришла Доха из Катара, она же Катар, отбомбленная, ныне свежая, сказала, у нас не хватает туристических объектов, там нужно какое-то веселение, дайте нам пару верблюдов, женевский автосалон и еще немножко бриллиант. Ну, пусть приезжают, смотрят к нам. Все, больше нет никакого автосалона. Это деградация людей, не деградация идеи. Выставочное пространство, единая точка, куда все сходятся, ради того, чтобы поглазеть, позадавать вопросы, потыкать пальцем, по сию пору очень актуальна, полезна, нужна и в остальных сферах осталась. А в автомобилях? А мы хотим электромобили. Кто вас просил? А у нас будут гибриды. Кто вас просил? А мы сделаем так, что фары будут не отсюда светить, а оттуда. Помните, как несколько лет тому назад переставляли задние стоп-сигналы? Они должны быть по новому стандарту ЕС, на другом уровне они должны быть во что бы то ни стало. Помните, как у Discovery, у Land Rover, у него фары переехали вдруг в бампер. Ну, потому что это слишком высоко, не видно. И были продублированы задние стопори и в бампере, и в крыльях. Потом они метались и закрывали, заколачивали там на Suzuki Vitara, например, то же самое взяли и там заваривали эти отверстия выштамповки под задние стоп-сигналы и переводили их в бампер. Ну, потому что, если вы едете на своей Lamborghini или ползете, будучи пьяным на четвереньках, вы не увидите стоп-сигнал. С чего вдруг ты не увидишь стоп-сигналы? Зачем нужно их опускать на 20 сантиметров? Что 20 сантиметров с точки зрения лампочки и рассеивателя делают непонятным и неразличимым для тебя? Вас это кто-нибудь просил делать? Ну, мы считаем, что это лучше. Вот мы считаем, что так же лучше, когда мы избавились от автосалона и сделали из него какую-то дрянь несусветную для прогулочных пространств. Ну, вот люди пошли, попытались погулять. Я в их числе. Не получилось. И салон провальный. Ну, Париж остается. Прадо 150 топ, 250-й туда же. Ну, 250-й, к нему надо еще привыкать. Я все-таки не наркоман, мне тяжело. Я вот так прям сразу не могу. Мне нужно лет 20, чтобы я к нему привык. На ваш взгляд, КПП лучше долговечнее на BMW X1 против X3? Да и та, и другая дрянь, одноразовая. Сопоставляя X1 и X3, понятно, что вы выбираете машину X1 и X3, какой из них лучше? X3 лучше, чем X1, хотя и тот, и другой безумие абсолютное. Но они должны быть полноприводными, потому что там тот же самый X1, стартовый кроссовер фирмы BMW, монопривод. Да не дай бог. А коробка одинаковая дрянь. Одноразовая. Никита Компанец. Доброе время суток. Крайслер Вояджер, 19 года. Пробег 100 тысяч миль. 3,6 Пентастар. Ну да. АКП-9, Калифорния. Хотел бы услышать ваше мнение о машине. Плюсы и минусы, а также надежность котика мяу. Надежность у вас после 100 тысяч миль вызывает вопрос, да? То есть вы долгие годы, ну, с 19-го на самом деле сейчас 6 лет, по американским меркам отлично совершенно вы эксплуатируете машину, то есть она у вас не стоит, вы правильно пользуетесь ей, у вас 100 тысяч, и тут вдруг по прошествии 6 лет вопрос, а надежная ли она? А как вот я 6 лет езжу, как там двигатель-то у меня, Пентастар? Чего-то я как-то за 6 лет не разгадал его. Не распробовал. Надо бы спросить, у кого там есть такой один умный очкарик. Я у него позвоню, сейчас спрошу, и скажет: вот у меня ковер хороший, а письменный стол, если я правильный купил, а компьютер у меня. Я вот тут недавно мышку себе поменял. Ну, правда, как недавно, 20 лет тому назад, вот у меня мышка такая. Надо спросить, у кого-нибудь хорошая у меня мышка или плохая. За 100 тысяч миль она дала вам эта машина абсолютно все ответы. И она доказала, что она надежная, классная, удобная, тем более, что это Voyager. Вообще, Voyager одна из самых... Ну, собственно, они больше ничего не делают, кроме Voyager, этого ничего и не осталось в гамме, но это очень достойная машина. От мазовецких котикам привет, котики. Они вон за дверью спрятались. Был ли у вас автоспортивный опыт? Трек-дни, любительские соревнования, ралли? Да, был, это совершенно не мое. То есть я могу быстро ездить, я переставки, я ездил на минополигон, масса всяких было мероприятий, вообще не мое. У меня же вообще спортивный опыт в конном спорте, в стрелковом спорте. И я не амбициозен. Мне не важно первое место. Мне не интересно вот это вот лидирование, доминирование. У меня золотая медаль, я первый, я на первый, да, на целый миг быстрее всех. Мне хорошо нравится, когда я грамотно исполняю там упражнение какое-то стрелковое, или там беру, например, препятствие на лошади, или на машине прохожу змейку. Ну, хорошо, ну, здорово. Ну, вот я там умею это делать. Ну, и пошел дальше. Ничего такого. То есть вообще меня никак это не трогает, не цепляет. Виктор спрашивает, Volvo 345, почему все время ломались? 345 это люшок в коробчонке, заднеприводная машина. Ломались в первую очередь машины с автоматической коробкой, потому что это были первые, самые дешевые машины с автоматом, которые в перестройку народ хапнул, вырвались все на оперативные просторы Европы, а там вдруг на каждом пятачке трейдина валяются 345-й Volvo. Вообще, третья серия, там они в разные индексы были. Трешка вольвовская. Она причем такая чемоданистая, как мы любим. Довольно крупная такая, машина. А там трех дверки, пяти дверки. И с автоматом. А мы знаем, то есть мы в Европу с вами выплеснулись в понимании того, что, во-первых, иномарки не ломаются. Во-вторых, всех иномарок, среди всех иномарок, которые никогда не ломаются, Volvo. Ну, это номер один. Ну, Volvo тем более не сломается. С автоматом. Ну, стрёмно, конечно, автомат тогда боялись. Давайте возьмем, привезли, и выяснилось, что это не автомат, это вариатор. А вариатор в те времена был впрямую клиноременный. То есть это был ремень. И вся масса машины, вся мощность двигателя, весь крутящий момент висели на одной веревочке. И эта веревочка постоянно лопалась. И эти машины сначала стояли на газонах дилерских, трейдинговых центров, стоили максимально дешево. Так же дешево стоили только ягуары. Ягуары были вообще никому не нужны. То есть починить был карбюраторного ягуара с V12 было починить невозможно. И вот эти Вольво, они соблазняли. Ну, во-первых, Вольво точно не ломается, иномарочка сейчас таким приеду, красавцем буду себя по деревне скакать, тем более автомат, вот наконец-то смогу наслаждаться. Починить это было невозможно. Машина перетяжеленная. И эти вариаторы, когда они вандорновские работали на ДАФах, то он на ДАФ-то был легкий, 55-й. Он все-таки был корыто обычно, он же легче запорожца весил. И здесь масса имела значение. Тяжелая машина не справлялась. Ремни рвались. А чинить вариатор в России, в Советском Союзе, в 90-е годы, я думаю, что. И поэтому так, о поле, поле, кто тебя усеял битыми во львами. Вот они все и померли. Вольво ломались еще как? Ну что, конечно, конечно, ломались. Законы физики в Швеции ничем не отличаются от законов физики в любой другой стране. Капитан Вишняков, Гранту ремонтирую второй месяц в гаражах. Правда, мастер регулярно в запой уходит, может, вот уже в третий раз. Порвало ремень ГРМ, пока обошлось только в 120 тысяч рублей, но это не конец, впереди четвертый запой. Ремень ГРМ. И там же у Гранты была еще проблема, у нее ремень генератора рвался тоже. И пошли на автовазе на усовершенствование, взяли и у Гранты убрали скобу натяжения, сделали генератор жестко, без регулировок, в одном положении, всегда держащий натянутым ремень генератора, без возможности регулировки. Ну, они рвались, либо клинили генераторы. И тогда Гранта, тогда на автовазе потребовали, это Bosch Саратов делал генераторы, чтобы изменили конструкцию генератора. Чтобы он держал нагрузку, а скобу оставили без регулировок. Рвалось. С ремнем ГРМ, когда сейчас перешли с импортных ремней ГРМ на балаковские, то балаковская резинотехника в инструкцию вписала по эксплуатации автомобиля, что, внимание, в то время как фирма Continental делает ремни ГРМ с гарантированным пробегом в 240 тысяч, внимание, 240 тысяч километров ремень ГРМ, мы требуем превентивной замены на 60 тысячах. Кто не спрятался, я не виноват. Ну, вот, собственно, с каким качеством мы имеем дело. Какая-то страшная аббревиатура из цифр и букв начинается с буквы 6, цифры 6. Почему Mitsubishi перестали устанавливать дизель на Pajero Sport? Не перестали. И был он, остался. И дизель у них этот сильно проигрывает предыдущему. Но он есть. Зависит от рынка. Нет, он остался. Пагани Утопия. Тандебет меня спрашивает, как вам шедевр автомобильного искусства от мастера Пагани? Ну, конечно, интересно. И, наверное, очень здорово. И среди всех вот этих вот одноразово-шедевральных машин с грандиозными, выдающимися характеристиками, вжик, пролетающих мимо тебя, Пагани, в моем понимании, на шедевр не тянет. На заявку – да. Насчет реализации – не соглашусь. Акса ТВ, привет котикам из Кёльна. Котики в Кёльне, привет. Олег Гаврилович спрашивает про мое отношение к чип-тюнингу бюджетных машин. Смотря что вы подразумеваете, потому что чип-тюнинг чип-тюнингу рознь. Если вы хотите сделать из той же самой Гранты болид Формулы-1, то чип-тюнинг вам не поможет. Если вы хотите при помощи изменения настроек управляющей электроники, например, добиться изменения характеристик двигателя по экологичности, когда вы выкидываете оттуда Евро-5, Евро 4, и делаете машину всеядной с возможностью на 92-м ездить, то это вполне понятное и разумное решение. Оно делает машину просто удобнее в жизни. Без относительно того, что Грета Тунберг тут же попытается на вас натравить палестинских террористов. Нормальное совершенно действие. А вот вздрючить так, чтобы летало, полетит, но недолго. Давид Овсепян. Можно ли после Лукойла 5В30 заливать в эквимоле 5В40? Или лучше промыть на Шкоду Рапид 1.6? Вопрос, откуда вы взяли ликвимоли, Ликвимоли всегда лучше, потому что у него и база лучше, и пакет присадок. 5В30, 5В40, если у вас по API класс вязкости один и тот же, вот эти циферки 5В, они определяющие, а 5В30 или 5В40, не испортят никак ничего, масло будет точно лучше, но менять его придется также часто, и ни в коем случае не дожидаться 10 тысяч на одометре. Нужно даже ликвимоли, так вот схватившись за сердце, сливать в канистру через пробег там 9500, никак иначе. Ваше отношение к последним вариаторам во все большем количестве автомобилей? Стали ли вариаторы долговечнее, скажем, Toyota, Hyundai и прочее? Они все, тем не менее, разные. В целом, долговечность, конечно, очень сильно возросла, потому что те вариаторы, которые были на ремешках, на обычных подтяжках, они ни в коем случае к долговечности, к надежности, к ресурсу никакого отношения не имели. Нынешние они из металлических скоб, которые по инерции мы по привычке называем ремнем, хотя ремнем они не являются. Но сам по себе физический принцип работы вариатора, две полусферы, две тарелки, между которыми, вот такие растопыренные тарелки, между которыми сжимается цепь. Оно построено по физическому принципу, в основе которого силы трения и невероятный совершенно износ. И они априори не могут быть надежными. Это покупка одного владельца, первого хозяина, когда он получает молодую жену, и с этой молодой женой живет первые 100 тысяч, потом он ее просто выкидывает. Потому что второй будет заниматься протезированием уже не молодой чужой жены, и нужно будет начинать с капремонта именно вариатора. Вариаторы во всем мире делает 3 фирмы, ну, 4. Они в этом отношении абсолютно одинаковые, и рассчитывают, что вдруг кто-то серьезно вырвался вперед. В автомобилестроении есть такое. Есть фирмы, которые делают хорошие машины, есть фирмы, которые делают плохие машины. А вот вариаторы делают все одинаковые. Так же, как коробки автомат. Там ZF, JATCO, Aisin, BorgWarner, Ellison. Все. Ну, там еще есть Punch, и еще есть некоторое количество тех, кто делает и что. Да, мы тоже. На самом деле нет. 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 Они те же самые BorgWarner, просто в другой упаковке. Вольва ломалась? Да, Вольва ломалась. Алексей Д. говорит о том, что дай бог вернуться в нормальные машины, здравый смысл, автосалоны в полноценном виде. Помните, как мы с вами обожглись на автосалонах в полноценном виде, когда мы так хотели, и нас приручали к этому, говорили, что дилер – это тот, кто по заводским лекалам, меркам, заводскими инструментами, заводскими технологиями восстанавливает вашу машину, вне зависимости от произошедшего, до стартового уровня, когда она всегда как новая, потому что все запчасти только новые, масло только новое, и все регламенты только новые. А потом именно наши дилеры нас сильно разочаровали, потому что они выкручивали нам руки, гадили, работали плохо, масло не меняли, подшипники не меняли и кидали в багажник старые, чужие, делали, что поменяли для отвода глаз. И дилеры, когда начали дохнуть, мы этому обрадовались. В России вот все так. Идея хорошая, дилер, ты приезжаешь, кладешь ключи и даже не заморачиваешься, что там, как оно устроено. Тебе просто попросили стул, выписали заказ, снаряд, ты оплатил, получил услугу и уехал. Увы, в России нельзя, потому что как только ты доверяешь, выясняется, что тебя тут же обманывают. Доверие нужно, в первую очередь, как инструмент, чтобы залезть к вам в кошелек. Но мы действительно сейчас оказались один на один в ситуации, когда либо гараж, либо пешком. И хотелось бы дождаться возрождения прежней жизни, когда дилер, белый кафель, кофе и красивые девочки на ресепшене, но они очень быстро, гады такие, деградировали у нас с вами под носом и превратились в жлобство, заколачивающее на нас деньги. Хочется верить, что во второе пришествие будет иначе, хотя никаких оснований нет, потому что каждый раз в России, как мы знаем, все очень меняется за 20 лет и ничего не меняется за 200. Ну, физика вариаторов испытайте на себе. Реплика из контекста не очень понятная. Игорян, как вы считаете, в ближайшее время будет чем чинить американские машины в России или рынок запчастей схлопнется окончательно? Ничего не схлопнется, станет сложнее и дороже, но при советской власти запчастей не было, потому что был железный занавес, и у людей так или иначе была обреченность на выживание внутри страны. Сейчас, когда Россия, она до нынешней войны, нынешнего марксистского периода своей истории, во весь мир вышла, интегрировалась, И неважно, привезла она американские машины или не привезла, она так или иначе научилась ориентироваться в западном мире и оттуда извлекать пользу. И до тех пор, пока не перестреляли весь бизнес в России, неважно, какие это бизнесмены, то есть это не обязательно люди в галстуках, это и челноки. Это тоже, тем не менее, лавочники, челноки, вот эти все презренные третьего сорта, шушеры какие-то, это бизнесмены. Это все равно, так или иначе, люди кормящие и кормящиеся. До тех пор, пока их не истребили, они вам привезут все, что угодно. До тех пор, пока есть спрос, все их ходы будут использованы для удовлетворения вашего спроса. При советской власти, когда у вас, не дай бог, одна иномарка на всю страну, починить ее можно было только аналогами, либо когда у вас очень большие деньги, вы, например, там какого-нибудь большого американца пригоняете в шестой цех ЗИЛа, где умеет работать с правительственной техникой, с автоматическими коробками, станочный парк, и там на ночь завод закрывается, и там как-то могут починить вашу машину. Сейчас не так. И есть и остается лазейка, когда массовое, то, что на прилавок привезли и положили, это контрафакт. Это всегда подделка, это восьмой сорт, то, что бери, боже, чего нам не гоже. Но у вас, предложим, американская машина, и вам нужны мапаровские родные запчасти, и они будут, вы найдете. И будут те, кто будет способен их привезти, достать, добыть. Нет, никак из международной интеграции, несмотря на нынешний коллапс, занавес и войну, Россия не выйдет, потому что есть платежеспособный клиент, обеспечивающий бизнес. Правда, однозначно, как вы относитесь к рейтингу надежности J.D. Power США. В США он построен по более-менее логичному принципу и имеет некое отношение к действительности, но насколько в принципе в Америке последнего тем более времени что-то можно принимать за истину. И эти данные ни в коем случае не имеют никакого отношения ни к одному другому рынку. Это чисто внутреннее американское правдоподобие. Эти машины с этими названиями во всем остальном мире другие, и эксплуатация у них совершенно другая, поэтому все, что написано в J.D. Power, имеет отношение только к машине, предназначенной для продажи в Америке, причем даже не всегда в Канаде или, например, в Мексике, только для Америки. Это чисто американские машины. И да, вот это все довольно-таки достоверно. Андрей пишет с восторгом. Mercedes 123. Да, сейчас, кстати, по Мюнхену шоу. Там очень мало. Мюнхен стал беднее. Раньше по Мюнхену идешь, там всегда новинки сезона. Вот. Смотрите, это еще в каталоге. Только вчера видел, она сегодня на улице. Этого нет. Машинки все состарились. Новеньких таких вот прямо тех самых, которые, ах, вот он, империализм, не осталось. Но и раритетов тоже стало меньше. Они есть. И по улицам я там, например, Аутобьянки видел. Аутобьянки, когда последний раз кто видел вживую, это в отличном состоянии, могу фотографии выложить у себя в Фейсбуке, и там же 123-й. Ой, какой хороший. То есть ваш восторг, я одобряю 123-й Мерседес при всей моей искренней нелюбви к Мерседесу, но 123-й, 124-й уже нет. На ваш взгляд, в какие годы делались лучшие машины и как вернуть те времена? Рубеж – это 21 век. И не потому, что люди разучились или люди стали хуже, а потому что инженеры, сволочи, в очередной раз поставили себе задачу сделать на сей раз равный износный автомобиль, чтобы у машины была ограниченная, это называется ПЛМ, матрица жизненного цикла, она должна быть ограничена. Вот то, чем, например, сейчас знамениты и достигли этого результата стиральные машины и телефоны. Телефон не живет вечно, у него аккумулятор увядает, его лишают поддержки, чтобы вы пошли и купили себе новый. Стиральная машина, которая раньше работала у наших с вами бабушек, дедушек, холодильник, утюг, пылесос, сколько они работали? Да 50 лет, 60 лет. По нашему с вами жизненному пространству разбросаны холодильники ЗИС по сию пору. Они еще на 127 вольт, они работают через трансформатор. Сейчас матрица жизненного цикла, она в том числе в автомобилестроении, для того, чтобы у вас одновременно умер кузов, двигатель, коробка и все остальное. Ну и после этого у вас еще нахлобучивает какое-нибудь государство, как Китай, требует утилизировать ее, потому что мы придумали свежую экологическую норму. И машины, разработанные в 90-е, в конце 90-х годов, это вот последнее то, что действительно ценно, здорово, этим можно гордиться. Оно уже очень достойно в плане современности, то есть там уже есть все то же самое, что нам нужно. Там уже есть АБС, там уже есть гидроусилитель руля. Ну что еще нужно для жизни? Там кондиционеры есть, короткий автомат есть. И они, вот машины разработанные, то есть это разработанные в конце 90-х и выплеснувшиеся на конвейер в начале нулевых. Это машины производства 2001, 2002, 2003 года. Все. Дальше занавес, дальше гильотина отсекает нас, потому что здравый смысл закончился. Конечно, вкрапления некие, крупицы еще есть, потому что не все обезумели, и не у всех получилось равноизносность. Но одноразовость стала главной задачей. И ведь люди же тоже не случайно уткнулись в проблему, что с одной стороны машина, тот же самый Volkswagen, стоит 50 тысяч евро, 60 тысяч евро, какой кошмар, какой же ты Фолькс после этого. Но никто не берет за свои, все берут в лизинг, все берут так или иначе в кредит, есть определенные условия, которые не заставляют тебя разориться полностью на этой машине, то есть она тебе уже не вещь, ради которой ты живешь, и ее ресурс тебе не нужен. Поэтому вот 2002-2003 год – это последнее рубежное значение автомобилей, которые можно брать. Спасибо вам. До встречи через неделю.